Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Дорогие друзья, здравствуйте, я Алла Митрофанова, и на этой неделе в этом временном сегменте «Светлого вечера» мы говорим об удивительном цикле «Основы русской культуры» протопресвитера Александра Шмемана, цикл бесед, которые были записаны им в Америке на одной из радиостанций, и которые, как ни странно, и в Советском Союзе многие смогли услышать из тех, кто прислушивался к таким голосам мыслителей, как, например, голос протопресвитера Александра Шмемана. И сегодняшний разговор хотелось бы посвятить размышлениям отца Александра о удивительном взрыве в развитии русской культуры в XIX веке, начиная с фигуры Александра Сергеевича Пушкина. Как это случилось? Что произошло? Каким образом сложились целый ряд вводных, которые в итоге привели к тому, что у нас есть великая русская литература? Почему все с Пушкина началось? Ну, или не вполне корректно было бы говорить, что с Пушкина все началось. До него были и Жуковский, и Державин, и Ломоносов, и Тредьяковский, и Сумароков. Но вместе с тем, если вообще говорить, ну, как там, если фрукт, то яблоко, если часть тела, то нос, если русский поэт, то, наверное, в первую очередь все-таки многие назовут Александра Сергеевича Пушкина. Что это за центральная фигура? Почему он так важен для нас? И что его принципиально отличает от тех великих, кто пришел в нашу культуру вслед за ним? Или даже в его время, или начинал в его время, продолжил впоследствии? Вот такой интересный круг вопросов на сегодня. И в нашей студии писатель, сценарист Тимофей Леонович Веронин, доцент кафедры истории и теории литературы Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, психолог-консультант, помимо этого еще. Тимофей Леонович, здравствуйте, огромное спасибо, что смогли прийти.
Здравствуйте.
У вас в руках «Основы русской культуры» протопресвитера Александра Шмемана, собственно, книга, расшифрованные его лекции, его беседы, изданные в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете. Ну, издание у вас 21-го года. Угу. Сейчас вышло, в этом году еще дополненное, расширенное. А вместе с тем я понимаю, что в Свято-Тихоновском университете у практически всех преподавателей это, ну, настольная книга.
Ну да, когда она вышла, она, конечно, была для меня таким свежим воздухом.
А все, поделитесь,
все,
пожалуйста.
Все его мысли, которые... Ну, собственно, те мысли, которые он там выражал, это все были те мысли, которые были мне близки. И, в общем-то, он просформулировал то, по-своему сформулировал то, что я, изучая русскую культуру, литературу, тоже осознавал, и не только я. И как, ну, как всегда, отец Александр сказал, как-то это очень свободно, очень глубоко и ясно.
А было ли что-то в его размышлениях, что вас поразило? О чем он помог, может быть, задуматься на новом уровне?
Я бы сказал, что вот именно конкретно фактическая канва его мыслей, она, в общем-то, мне была знакома, но сам тон, само какое-то вдохновенное ощущение русской культуры как такого действительно взрыва и откровения. И вот это мне вообще в отце Александре дороже даже мыслей, какой-то внутренний его камертон, который звучит в его голосе, какой-то именно какой-то потрясающей свободы, знания сокровенного и любви к культуре и к вере одновременно, вот это соединение духовного начала и культурного, и вот это какое-то горение этим и тем, то, чего как раз не хватало русской культуре, он это соединил в себе. И когда просто его читаешь, ты как бы эти мысли, которые близки тебе всегда, они как-то заново проникают в сердце. Потому что одно дело интеллектуально мыслить, а другое дело внутренне ощутить истинность того, что ты мыслишь. И вот отец Александр помогает глубже это осознать, потому что на самом деле все вопросы культуры – это вопрос нашей души, потому что все мы в себе таим то, что переживала русская культура.
А поясните, пожалуйста, что это значит?
Ну, потому что каждый человек, который принадлежит определенному народу, он внутри себя на самом деле содержит какие-то все основные пережитые кризисы этого народа. Так или иначе, несет в себе где-то в самой глубине. И поэтому знание истории, истории особенно именно культуры, литературы, это узнавание себя. Вот, например, Пушкин, когда стал читать русские летописи, чтобы написать Бориса Годунова, он поражен больше всего не даже фактами или чем-то еще, а образом летописца. Вот какой он? Что он узнал в нем тоже писателя, но другого, древнерусского, как бы вроде он. Похож на меня, подумал Пушкин, но он другой. Он написал: этот характер все нов и знаком для нашего сердца. Нов, потому что, конечно, ну, этот монах, который где-то там в келье пишет летописи, но это совершенно не Пушкин, который там с мадам Клико и прочее. Но в то же время знаком, потому что любой человек, который занят словесным творчеством, и в то же время тот человек, который твоего народа на плечах, в которых ты стоишь, он на самом деле тебе знаком, потому что нам знакомы все те, кто были прежде. Они внутри нас живут где-то в самой глубине.
Еще одно последнее сказание, да. И летопись окончена моя. Да. А как захотелось сразу Бориса Годунова перечитать.
На характер Пимена не мое изобретение, писал Пушкин. Я нашел его в наших древних летописях. И вот дальше он там, сейчас не помню, говорит о том, что, собственно, его пленило в этом характере. И что этот характер, который, казалось бы, абсолютно другой, он ему и близок, и нов.
При всей несхожести внешней, мне кажется, что пушкинский пророк, стихотворение «Пророк», где он говорит о служении своем фактически, очень близок вот этому образу летописца, который ведь, когда занимается своим трудом, он самоумаляется. То есть делает сознательно, уводит себя с авансцены, там нет авторского взгляда, там есть передача опыта, опыта не только вот сведений, да, но мне кажется, что и опыта свидетельства такого о присутствии Бога в человеческой жизни и в человеческой истории. И летописец, как иконописец, уходит на задний план для того, чтобы высветлить вот этот поразительный уровень взаимоотношений и присутствия Божьего в человеческой жизни. А пушкинский пророк ведь ровно об этом, несмотря на всю яркость автора, мне кажется, для него в момент, когда он подступает к пророку, уже совершенно очевидно, кто водит его рукой.
Ну, здесь, вообще говоря, какая-то сложилась аксиома, что стихотворение пророк – это стихотворение о поэте. Вообще-то еще большой вопрос.
Так, а расскажите.
Ну, потому что есть стихотворение «Поэт», написанное спустя год или два, где описывается поэт, который, когда он, лишь божественный глагол до слуха чуткого коснется, душа поэта встрепенется, как пробудившийся орел. И что он дальше делает? Бежит на берега пустынных волн, широкошумные дубровы, и там творит свободно, никому не обращаясь. А пророк поступает совершенно по-другому. Он идет и ждет сердца людей глаголом, и он как бы насильственно, потому что на самом деле это удивительное стихотворение, оно же базируется на главе 6 Исаии, но Пушкин каким-то образом совершенно переиначил библейский подход к взаимоотношению Бога и человека. Потому что в Библии удивительно, деликатно обращается Бог к человеку. Во-первых, Серафим лишь касается углем уст пророка Исаии. Во-вторых, когда Богу надо послать кого-то на проповедь, он говорит, как бы невзначай, кого мне послать? Он не говорит Исаии, иди. Он говорит, а кого мне послать? И это удивительное уважение Бога к человеческой свободе, что вот можно отзываться, а можно нет. Это свобода. А Пушкин, который певец свободы, он почему-то эту свободу отрицает. Там зомбируется, переделывается этот несчастный пророк, вставляет ему какое-то новое сердце, то есть он как бы уже не становится не собой, и дальше ему указывается «иди». И для меня это загадка. Ну, есть исследования, которые говорят о том, что здесь есть влияние Корана, потому что он, Пушкин, как известно, читал тогда Коран в Михайловском, и даже у него есть приложение Корана, поскольку Мухаммед был послан как раз на проповедь иным образом, там архангел Гавриил, ну, как бы, его как-то стиснул и заставил писать, тут какое-то насильственное действие было произведено. Ну, и вообще в мусульманстве присутствует больше какого-то насильственного такого... Ну, хотя это я, вот, не специалист. Но вот почему Пушкин так именно увидел пророка? Это мне вопрос. Да, но мы сами отвлеклись совершенно от Шмемана.
Да, а вот, кстати, ведь отец Александр Шмеман ставит Пушкина в центр.
Да.
В этот период бурного роста и формирования русской культуры Пушкин ставит именно в центр всех этих процессов. Вы согласны с такой постановкой?
Да, конечно, я согласен. И тем более вот в моем преподавании в Тихом университете Пушкин – это такая центральная. Вот сейчас я как раз читаю студентам лекции уже какую пятую или шестую лекцию по Пушкину.
Ах, какая роскошь! А, слушайте, у вас есть возможность 5 и 6 занятий говорить о Пушкине.
Да, и читать с ними стихи, и все они сейчас вот задают. Каждый раз они приходят, прочитав там, допустим, вот Бориса Годунова и какие-то живые впечатления и прочее. Конечно, я счастлив, что это возможно, и вижу Пушкина, конечно, центральной фигурой. Ну, прежде чем я скажу его центральность, я хотел бы вернуться к тому, о чем я говорил в начале, и тут как раз принести ниточку к отцу Александру Шмеману. Я вот говорил, вспоминал о том, что Пушкин говорил, что его летописец Борис Годунов – это не плод воображения, а не его изобретение, а он взял эти черты из этого летописца древнерусского, прочитав впервые вообще. Тогда вообще летопись никто еще не знал, древнерусской литературы не было такого курса древнерусской литературы, еще никто там в университетах или лицее, тем более, древнерусской литературы и вообще не знал ни капельки. Там чуть позже, в 30-е годы, такой был Шевырев, который первый раз составил курс древнерусской литературы.
В отличие, кстати, от античной литературы, ну, которую,
конечно,
знали прекрасно.
Ну, это естественно.
Хотя Пушкин читал охотно Апулея, да,
французскую и прочее. А даже вот сказки народные никто не знал. Вот когда Пушкин жил в Михайловском с Ариной Родионной, то он написал своему другу Дельвигу: «Слушаю сказки своей няни и восполняю недостатки своего проклятого воспитания». Потому что это воспитание было совершенно оторвано от народных основ. В этом феномен, об этом, собственно, отец Александр много пишет, феномен русской культуры. Не было такой больше культуры, где ведущий культурный слой был воспитан чужими людьми, чужой культурой. В Китае китайцы воспитывали, во Франции французы, в Англии англичане, в Германии немцы. А у нас воспитывали немцы, французы, ну, преимущественно французы уже в XIX веке, на иностранной литературе, и дворянство было таким вот оторванным от народа. И вот как раз этот момент, ключевой момент пушкинской жизни, михайловской, когда он начинает постигать народную культуру, через няню, через он посещал там Святогорскую ярмарку и прочее, слушал там певцов бродячих, а с другой стороны он начинает читать летописи, и жития впервые начинает читать святых, он, ну, житие Дмитрия Царевича читает, и сам дух вот этого древнерусского текста он узнает. И вот что важно тут, какая есть в отце Александра мысль, что, по сути дела, древнерусская культура, она очень молчалива, маловыразительна. Ну да, есть у нас все-таки вообще-то 12 или даже больше томов, вот, ну, сейчас новое издание, там гораздо больше, 20 томов, наверное, древнерусской литературы, но, по сути дела, она достаточно молчалива, потому что тексты все очень единообразны, в них много общего, такие каноничные тексты, едины, ну и они никогда не стремились к какой-то афишированию и прочее. Но и вот какая-то вот, как народ безмолвства, чем кончается Борис Годунов, это безмолвие, это молчание древнерусской культуры, не яркость, не поздность для остального мира, она на самом деле была внутренней работой, и там много чего было пережито, много чего было продумано и прочувствовано в этих тех же самых монастырских кельях, один там спор нестяжателей и Айсеплян, чего стоит, или переписка Грозного и Курбского, которая, конечно, такая дикая, в сущности, некультурная, но она глубоко живая и искренняя, показывает именно, что в сердцах людей много чего творится. И 17 век, особенно с подобным Аввакумом, с его невероятным житием, которое брыжет таким внутренней силой, такой духовной какой-то озаренностью и в то же время искусностью языковой. Это как, откуда это? Вот это все копилось как-то и жило, молчало, в принципе, но и говорило. И вот потом оно нужна была Петровская реформа, которая дала, как пишет отец Александр, прежде всего технику выражения.
Инструменты.
Да, то есть, когда Ломоносов начинает писать оды во вкусе немецких, так сказать, придворных поэтов, он при этом пишет их по-русски, в русской, так сказать, традиции.
Светлый вечер. На радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. В нашей студии, напомню, Тимофей Леонович Веронин, писатель, сценарист, доцент кафедры истории и теории литературы Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, психолог-консультант. Мы говорим о взрыве в формировании русской культуры в XIX веке и пытаемся разобраться, что же это за феномен на основе, собственно, бесед, цикл бесед о русской культуре протопресвитера Александра Шмемана. Тимофей Леонович, вы уже обратили внимание на вот эту удивительную черту, которую отец Александр подмечает и нам для осмысления тоже дает. Молчаливость древнерусской культуры, которая, казалось бы, вот она такая неяркая и не проявляющаяся, на самом деле эта молчаливость не значит отсутствие. Ну, это значит какую-то скрытость и накопление опыта, который разворачивается во всю свою полноту внешнего проявления как раз после действительно петровских преобразований, когда, ну, условно скажем, русская культура получает определенные инструменты. Вот отец Александр пишет, говорит, Франции и Англии для создания вершин их национальных культур понадобились долгие века, тогда как Россия обошлась одним веком. Дальше он задается вопросом, как это произошло, и выходит как раз на те размышления, о которых вы сказали. И если верно понимаю логику отца Александра, петровские преобразования, которые очень тяжело, конечно же, России дались, вместе с тем принесли воссоединение смыслов, которыми русская культура жила, с теми инструментами, которые позволяют ей самовыражаться и, ну, по сути, оплодотворить весь мир.
Ну да, правда, это было очень двойственно. С одной стороны, это было разделение, такая хирургическая операция, для того, чтобы потом это срослось. Это был трудный процесс, потому что, опять же, отец Александр об этом много говорит, о том, что после Петровских реформ получилось две, даже три культуры. И одна из них – это вот древнерусская культура, которая ушла в народ, в монастыри, которые были угнетены, которые были лишены какого-то культурного общения, и светская культура, которая развивалась совершенно по другим, казалось бы, лекалам, по западным, европейским. Ну и была еще, как пишет отец Александр, такая техническая культура, собственно.
Инженер, механик.
Техническая,
да.
Вот эта вот научная, которая как бы вообще пренебрежительно относилась ко всем этим культурам, структурам. Я еще бы сказал, что она смыкалась с таким бюрократическим чиновничным аппаратом российским, который был очень тоже серьезная культурная единица, вернее, масса, скорее, который, собственно, накал страстей был между тремя пунктами. Это народ, интеллигенция и бюрократический чиновничий аппарат. И вот три таких звена, которые в России породили революцию.
В итоге.
Да. Россия не выдержала этого. Другие страны выдержали, потому что у них не было такого разлада, такой революции, как в России, больше нигде не произошло.
А вот, кстати, раз мы заговорили сейчас об этих трех культурах, помню, мы с вами, когда переписывались в рамках подготовки к сегодняшней встрече, я, памятуя о том, что вы много написали книг, и в частности книг для детей, и по вашим книгам снимаются анимационные фильмы, писали и о преподобном Серафиме Саровском, предложил в качестве одной из тем для сегодняшнего разговора собственно, вопрос, почему современники Александр Сергеевич Пушкин и преподобный Серафим не встретились? Хотя, казалось бы, это две настолько яркие фигуры. Ну, батюшка Серафим, он у себя в монастыре и в пустыньке, и главное, чем он занят, это богообщение, это молитва, это его духовный подвиг. Но Пушкин со своей глубокой художественной интуицией как мог такое явление проглядеть? Поделитесь, пожалуйста, вашими размышлениями. Мне кажется, что это вот как раз хорошая иллюстрация не встречи этих разных типов культур.
Ну, действительно, Пушкин жил в таком обществе, в котором, вообще говоря, ну, как монастыри, старчество было совершенно не в моде. Религиозность, если была, то она носила скорее такой характер какой-то, что ли, мистический, внутренний. Они все были воспитаны Александровской эпохой, всякими мистиками, и больше индивидуальность такая была в этой религиозности своей. Но, правда, любили Филарета. Вот Пушкин слушал проповедь, как известно. Но он был, может, как митрополит Филарет, как-то был у них в моде. Потому что, например, Елизавета Хитрово, очень близкая подруга и знаток поэзии Пушкина, была духовной дочерью митрополита Филарета. Так что с Филаретом он встречался и знал прекрасно его. Но митрополит Филарет впоследствии-то много приложил усилий для урегулирования жизни в Дивеево, и Серафим, конечно, наверное, как-то знал преподобного Серафима. То есть тут какая-то была связь. И даже я помню, вот мой давно любимый священник, отец Владислав Свешников, который так мой духовник был, когда даже написал, что на самом деле встреча произошла, и произошла только на таком духовном уровне, потому что есть вот станция Филарета в ответ на его письмо Пушкину, поэтическая такая известная история.
Дар напрасный, дар случайный.
Да, дар напрасный. И там кончается: «Твоим огнем душа палима, отвергла мрак земных сует, и внемлет арфа Серафима в священном ужасе поэт». А сначала бы так: «Твоим огнем душа согрета, отвергла мрак земных сует, и внемлет арфа Филарета в священном ужасе поэт». Но потом, я уже не помню, то ли сам Пушкин, то ли Жуковский, который потом редактировал пушкинские рукописи, переделал, ну, по-моему, это Пушкин все-таки. Но вот отец Владислав, помню, очень как-то горел идеей, что вот то, что он написал там Серафима, это на самом деле он бессознательно, может быть, имел в виду того самого Серафима. Ну, конечно, это так, скорее, мечта какая-то. Вот, но надо сказать, что некоторые все же параллели, вернее, связь с Серафимом была хотя бы на уровне, ну, нескольких рукопожатий.
Так.
Если так можно сказать, или благословений. Потому что, ну, единственный, на мой, из того, что я читал по первой половине XIX века, я читал довольно много, ну, конечно, не все. Единственный автор, который упоминает Серафима, это Хомяков. Ну, славянофил Хомяков, который был действительно церковным человеком, и он знал о преподобном Серафиме. Ну, они, конечно, с Пушкиным встречались, и, в принципе, если бы у них зашел разговор о православном старчестве, может быть, он ему и сказал что-нибудь такое мог бы. Там в одном своем тексте, не помню в каком, он пишет, что вот пока молился старец Серафим, в лесах жива была Россия. И если сейчас Россия еще жива... Ну, он вообще к России довольно критически относился, Хомяков, славянофил. Он в судах черна, неправда черная, игом рабство клеймена и так далее. И вот он говорит, что Россия только и стоит, только это чудо, что она стоит. А потому что молился преподобный Серафим, и сейчас, это уже было позже, после его смерти, и, значит, сейчас кто-то молится, раз она стоит. Вот, и он упоминает Серафима. И вот, что еще интересно, что близкий довольно-таки приятель, ну, не совсем уж друг, но приятель и коллега, так сказать, Пушкина Языков тоже таинственным образом связан с Серафимом. Ну, все мы знаем Мотовилова, такого человека, конечно, ну, неоднозначного, но очень интересного и много, конечно, послужившего памяти преподобного Серафима. И про него, ну, такая легенда есть, которая в летописи Серафима Дивеевской описана, что он хотел жениться на одной девушке дворянской. Но Серафим ему сказал: не надо тебе жениться, для тебя другая жена уготована. И впоследствии Мотовил женился уже сильно... Она еще, говорит, младенчик. И он уже сильно позже женился на девушке, которая была сильно младше, Елена Мотовилова, которая впоследствии Сергею Нилусу передала бумаги Мотовилова, в том числе вот эту знаменитую беседу о стяжании Духа Святого. Да, так вот. А что же это была за девушка, которой Мотовилов хотел жениться? Это была сестра Языкова, Екатерина Михайловна Языкова, впоследствии жена Хомякова. А вот тут такая связь.
Интересно. Однако Пушкина к преподобному Серафиму это не приближает, вся эта история с поиском достойной невесты. Жаль мне. Но вместе с тем понимаю, что у Пушкина свой был путь, и путь духовного поиска в том числе. И в тот период, когда жив был батюшка Серафим, может быть, не готов был еще Александр Сергеевич к этой встрече, а Господь ведь человека не неволит. И в человеческое сердце не вламывается. И, ну, в общем, у Пушкина, может быть, иначе, и через других людей вот эта глубинная встреча впоследствии произошла. Вместе с тем, возвращаясь к размышлениям отца Александра Шмемана об основах русской культуры, об этапах формирования и об этом удивительном взрыве, да, русской культуры в XIX веке, хочется привести его размышления. Вот он пишет, что Пушкин, об этом мы еще будем говорить, пишет отец Александр, или наоборот, там, озвучивает отец Александр, да, первый в новой послепетровской культуре до конца осознал и почувствовал тот опыт, и это слово у него выделено курсивом, которому суждено было при всем своем западном обличье стать питательным источником русского творчества. Что здесь имеется в виду?
Ну, здесь вот отец Александр много раз возвращается к этой мысли о том, что Россия по своему такому геополитическому положению, по своему какому-то внутреннему призванию, она призвана соединять Восток и Запад, быть открытой всем культурам мировым. Это знаменитая мысль в пушкинской речи Достоевского о том, что русский человек призван к всемирной отзывчивости. Эта всемирная отзывчивость для отца Александра – это важнейшее свойство. Благодаря этому свойству, которое он в себе носил, он стал проповедником православия для всего мира. И, собственно, Достоевский в своей пушкинской речи и говорил о том, что вот это свойство всемирной отзывчивости, открытости всем культурам, готовность их понять, принять, это свойство дано человеку русскому, чтобы передать истинный образ Христа, который он в себе несет. Так считал Достоевский, но как-то 20 век несколько подкорректировать. Ну, кто знает, это все таинственно. Ну, хотя бы в этой миссии русской эмиграции было что-то в этом роде. Да, и вот интересная мысль отца Александра, что, собственно, вот Киевская Русь, да, она была во многом наделена этой всемирной отзывчивостью, ну, в какой-то степени это было, но в сущности это вообще было какое-то изначальное призвание русского человека, и Петр Великий, когда прорубал пресловутое окно в Европу, он не разрушал, а восстанавливал, хотя грубо и насильно, ту взаимную связь и зависимость, на которых России духовно грозили удушение и склероз. Только связь с миром могла дать древнерусскому опыту, древнерусской мечте ее подлинный контекст, возможность выражения воплощения. То есть вот когда Древняя Русь в условиях московского государства ощущала весь мир как некое зло, а мир зловерия, там еретики, там язычники, все единственная страна, которая хранит истинную веру, и нельзя ни в бок, ни вправо ни повернуться, она себя закрыла. И нужно было раскрыться, и как бы те золотые запасы, на самом деле, которые были в русской душе, они были под спудом из-за этого. И нужно было их раскрыть, нужно было дать вот это средство выражения. И, собственно, русские поэты, писатели XVIII века искали это средство выражения. И первым, кто по-настоящему заговорил с этой всемирной отзывчивостью, был, конечно, Карамзин. Его недооценивают. Это величайший писатель, величайшее звено в русской культуре. И не было бы Пушкина без Карамзина, не было бы Бориса Годунова, и не было бы очень много, просто потому что это человек, на основе которого, на самом деле, Пушкин вырастал. На основе истории государства российского, не говоря уж о повестях и прочем. Так вот, интересно, одно из величайших и потрясающих произведений Карамзина, которое никто сейчас уже не читает, это «Письма русского путешественника». Он, как известно, почти полтора года путешествовал по Европе. И вот когда читаешь эти письма, то всегда удивляешься вот этому взгляду, русскому взгляду, на Германию, на Швейцарию, на Францию, на Англию и так далее. Ехал бы англичанин по Европе, но он бы смотрел глазами англичанина. Ехал бы француз глазами француза. А вот этот Карамзин смотрит на это все глазами просто человека.
Мы сейчас буквально на пару минут прервемся и потом вернемся к разговору. Дорогие слушатели, я напоминаю, что в нашей студии Тимофей Леонович Веронин, писатель, сценарист, доцент кафедры истории и теории литературы Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, психолог-консультант. Я Алла Митрофанова, и мы продолжаем цикл бесед об основах русской культуры протопресвитера Александра Шмемана.
Светлый вечер. На радио Вера. Радио Вера представляет. Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии Тимофей Леонович Веронин, писатель, сценарист, доцент кафедры истории и теории литературы Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, психолог-консультант. Продолжаем цикл бесед об основах русской культуры протопресвитера Александра Шмемана. Говорим сегодня о феномене вот этого взрыва русской культуры в XIX веке, расцвета, момента, когда русская культура из культуры импорта становится культурой экспорта. И, конечно, колоссальную роль в этом во всем, в процессе этого становления и расцвета сыграл Александр Сергеевич Пушкин. И Тимофей Леонович отметил совершенно справедливо роль Николая Михайловича Карамзина, не только историка выдающегося, автора истории государства российского, который, ну, у современных историков вопросов-то много, потому что, ну, если мы берем драму «Борис Годунов», то, насколько понимаю, историки современные, они... Да не только нынешние современные историки, но и последователи Карамзина, они скептически смотрели на вот эту теорию, что Борис Годунов был, был идеологом, заказчиком убийства святого царевича Дмитрия. И Пушкин-то эту историю берет для себя как... художественно ее осмысляет, мне кажется, в своих целях. Он в Александровское время формируется, и для него важно, мне кажется, высказаться и на тему восшествия на престол Александра I. Но хотя я могу ошибаться здесь, мне кажется просто, что это так. А вместе с тем Карамзин не только как историк, но и как действительно писатель колоссальный вклад внес в развитие и словесности нашей, и самой ткани литературной. И упомянутые вами письма русского путешественника — это же фантастическое совершенно по красоте и глубине, и вот той самой всемирной действительно русской отзывчивости произведения. Мы со студентами когда-то, сейчас уже нет у нас возможности на Карамзине подробно останавливаться, так, если вскользь только, это в лучшем случае. Это роскошь иметь возможность поговорить о Карамзине. Но помню те времена, когда я им говорила: вот, друзья мои, будете философию сдавать, и будет у вас там Кант в вопросах, у вас есть... гениальная шпаргалка. Открываете письма русского путешественника Карамзина, и там на одной странице всю теорию Канта он излагает, потому что ему непонятно было, о чем Кант написал. Он приехал в Кёнигсберг, нашел там дом Канта, постучался к нему в дверь, ему открыли. Он сказал: я студент Московского университета, я хочу встретиться с великим философом Кантом и иметь с ним беседу. И Кант его принял и объяснил ему, что он имел в виду, и Карамзин все это взял и записал.
Возможно. Возможно, это Карамзин и придумал, но вполне вероятно. На самом деле он читал и как-то изложил именно. Очень многое там нафантазировано, но он встречался. Действительно, как можно было легко, по крайней мере, судя по этой книге, войти в дома всех известных писателей, которых он посещал по дороге. Да, и вот по поводу... Карамзина, вот я сказал, да, что действительно он смог посмотреть на Европу взглядом человека вообще. Так же, как и Пушкин, вот Достоевский в своей речи пушкинской говорил вот, о его маленьких трагедиях, и как бы вот он совершенно разные эпохи и народы изображает в этих маленьких трагедиях, И у него нет вот какого-то взгляда как бы местного, французского, итальянского, испанского. Он может обозреть и понять западную культуру как некую целостность, которую западному человеку невозможно понять, потому что он всегда будет смотреть на нее взглядом из своего народа, ревновать там немцы к французу, англичанина к немцу и так далее. А здесь такого нет. И вот эта вот широта взгляда, возможность оглянуться на Запад, а потом развернуться, оглянуться на Восток и увидеть его какие-то богатства и тайны, и в то же время почувствовать, что и восточная душа тоже нам близка. Это вот то, что русская культура несет в себе. И вот уже державинские оды были написаны, так сказать, на языке всемирном. И вместе с тем они были воплощением торжественности и радости, присущих всему тому, чем на последней глубине со дня своего крещения жила Древняя Русь. То есть вот...
Это вы процитировали сейчас,
да,
отца Александра.
Да, процитировал отца Александра. И вот интересно, что первая ода, первое стихотворение русское, одно из первых, по крайней мере, которое было переведено на европейский язык, это была ода «Бог Державина». И как бы русская литература с самого начала заговорила о самом главном. Бог, о чем еще говорить? И, вот. И с тех пор, когда западные люди открывали русские романы, они знали, что им расскажут о Боге, скорее всего. О том, как душа человека не может жить просто какими-то житейскими интересами, что им нужно выше, вот эта жажда русского человека, этот какой-то максимализм, вот как... Это, наверное, всегда и было такой загадкой, тайной. Да, и... Вот этого высшего выражения, этого воплощения достигло у Пушкина, пишет отец Александр, это высшее выражение всемирной отзывчивости. И что еще в нем важного произошло? В нем как бы кончился период ученичества, и началось уже все-таки новое национальное творчество. Вот, собственно, это произошло вот этот момент в Михайловском, там, когда он писал Бориса Годунова. Потому что до этого все-таки все, что он писал, даже Евгений Онегин, ну, хотя бы особенно первая глава, это все-таки был какой-то слепок с западных образцов. Еще пока, ну, все равно уже с огромным количеством нового, но еще в нем не было прививки вот какого-то народного духа, что ли, какого-то древнерусского духа, то именно многовековой культуры. А Борис Годунов, хотя это тоже был в чем-то слепок Шекспира, вот и сам Пушкин говорил об этом, что он подражал Шекспиру в своей драме, но при этом вот это прикосновение к русским летописям, изучение карамзинской истории, которая тоже все это, конечно, по-своему ему передает, дало Пушкину вот это чувство, как он своим, конечно, гениальным чувствилищем вот в эту многовековую древнерусскую историю вошел и что-то там услышал, почувствовал, Борис Годунов воплотил, и дальше его тон меняется, и пророк появляется, и там воспоминания, вот эти церковные славянизмы появляются, появляется такой медитативный тон, который скорее он действительно не монастырской келье подходит больше, чем для светского поэта, воспитанного французском.
И не только, рискну сказать, пророк появляется, а появляется ведь и разрастается образ Татьяны,
да,
в Евгении, конечно, Онегине.
Да.
Ее в первой главе нет.
Да.
И вот этот поразительный момент, мы же Евгения Онегина сейчас воспринимаем совершенно законно и заслуженно, как целостное произведение. Но когда Пушкин пишет первую главу, он не знает, чем закончится его роман в стихах.
Да, да.
И каким станет он к моменту написания последних глав. И он удивится, какой номер выкинула моя Татьяна, вышла замуж за генерала. То есть для него это было удивительно. Но он, следуя художественной правде, не солгал ни единым словом. Татьяна сделала такой выбор, и она для него идеал. Это, конечно, потрясающе. И я не знаю, чем можно объяснить вот это, что именно в Пушкине развернулись удивительные свойства русской культуры, о которых вы сейчас говорите, о которых отец Александр Шмеман размышляет. Почему именно он? Почему так сошлись факторы вводные, что, ну, да, гениальный молодой человек, но... Пока еще немножечко раздолбай, простите меня, кутила, интересующаяся огромным кругом вопросов, не осознающий долгое время, кто он и каков его масштаб в литературе. Это же Жуковский, я помню эти письма, которые Жуковский ему направляет в Михайловское, по-моему, он в Михайловском грустит в этот момент, что как же так, вот я там где-то оказался на обочине жизни, и, а Жуковский ему пишет: тебе кажется, что я стою на твердой почве, а ты как будто бы в бушующем море сейчас сражаешься с волнами, и я как бы с берега тебе подаю какие-то советы. Нет, не так. Да, я стою на берегу, а ты сейчас в волнах, но я вижу крепкого пловца, изумительного пловца, который, я знаю, обязательно выплывет. Помни, каков твой талант и каков твой, я недословно говорю, но мысль была примерно такая ведь, да, что какова твоя ответственность в связи с этим талантом.
Я говорил так строго. Талант – ничто, главное – величие нравственное. Ах. Он был такой моралист немножко, Жуковский. Хотя я очень люблю Жуковского.
Я тоже. Он помог ему, мне кажется, осознать.
Но он и помог, и сыграл, с другой стороны, гибельную роль в его жизни, как ни странно. Ведь он отговорил его уезжать в деревню и помириться с царем. Из-за этого Пушкин остался в Петербурге. А в 1934 году, когда узнал, что его письма к жене читаются в полиции, он рассердился очень, ну и вообще поссорился, да, с царем и хотел уехать в деревню. Тогда написал: «Пора, мой друг, пора, покоя сердце просит», и так далее. Когда же, наконец, принесу свои пенаты в деревню. Но Жуковский его уговорил, он очень ценил и благодарил перед царем Николаем, считал, что ссориться с ним нельзя. А Пушкин... осталось.
В защиту Жуковского позволю себе сказать, что, ну, он же поэт, он все-таки не пророк, он не Божий посланник, он просто человек.
Ну, конечно.
И как же он мог все знать?
Ну, естественно, да. Нет, Жуковский делал, как хотел, как имел совести, правильно, наверное. Ну,
как сложилось, так сложилось.
Да, что поделаешь. Просто я еще иной раз по этому поводу как-то... Я очень люблю Жуковского, и очень жалко, что... Ну, какая-то его такая вот чрезмерная законопослушность здесь проявилась. Действительно, Жуковский был человеком очень таким наделенным, удивительно мирным, спокойным, таким поэтичным характером. А Пушкин – это борец, который был полон такого количества страстей. Ему нужно было столько побороть, чтобы это все и при этом выйти. То есть для одному человеку для того, чтобы быть таким благостным и спокойным, усилий не надо. А другому человеку, чтобы стать чуть-чуть лучше, нужно положить такие гигантские усилия, что и Пушкин был из тех, кому надо было бороться действительно очень много.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Тимофей Леонович Веронин, писатель, сценарист, доцент кафедры истории и теории литературы Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, психолог-консультант, проводит с нами этот светлый вечер. Тимофей Леонович, возвращаясь к вот той центральной роли, которую протопресвитер Александр Шмеман, и мы с ним полностью согласны, отводит Пушкину, мне бы хотелось сейчас развернуть разговор в сторону тех великих фигур, которые за Пушкиным последовали в истории нашей культуры. Вот отец Александр, мне кажется, ну, очень точно определяет роль Пушкина как человека, который вместо того, чтобы культуру проблематизировать, просто берет ее и создает. Да. А вот после него, кого бы мы ни взяли, Гоголя, Лермонтова, Тургенева, Толстого, они колоссальны по своему масштабу. И такое ощущение, что у них вот той цельности, которая есть у Пушкина, уже нет. А почему так?
Да, они сомневаются в том, что культура достойна того, чтобы ею заниматься. А единственное, о ком говорит отец Александр, кто не сомневался в культуре Достоевский.
Да, да. Причем у него в его логике и Толстой последователь Пушкина, и Достоевский, да, последователь Пушкина, и каждый из них следует Пушкину по-своему.
Да. Ну, Толстой, конечно, гораздо более очевидный последователь. Как кто-то говорил, что Анна Каренина – это история о том, что было бы, если бы Татьяна
не отказала.
Вышла бы замуж за Онегина. Ну, действительно, и даже как начинал писать Анну Каренину Лев Толстой, у него были гости, он вышел к ним и прочитал отрывок Пушкина: гости съезжались на дачу, и сказал: вот так надо бы написать. И в тот же вечер сел за Анну Каренину и написал свое знаменитое начало.
Да, сказал человек, который до этого говорил, что проза Пушкина гола как-то.
Да, да, но вот что, какое значение? На мой взгляд, главное значение Пушкина для всего этого будущего поколения писателей, то, что все они в основном были юношами и подростками, когда Пушкин вошел в свою, ну, в свой зенит, и все они были просто без ума от его творчества. И они, вот кто из них, кого не возьми, и Гончаров, и Тургенев, когда говорили, что это для нас вообще был полубог. Достоевский говорил, что когда умер Пушкин, я не знаю, о ком я больше, так что в этот же год умерла его мама, и он говорил, что он маму очень любил, и нежно к ней относился, но он говорил, что я не знаю, о ком я больше скорбел, о маме или о Пушкине. И если бы я не носил траур по маме, я носил бы траур по Пушкину. И они все испытали, читая Пушкина, необыкновенное действие художественного слова. Они поняли, как оно воздействует. И Пушкин ведь был тогда совершенно новатором, его слово было настолько живым, как для сейчас современной молодежи, какие-нибудь рэперы, которых они, которых вдохновляют. Это было совершенно что-то новое, неожиданное. Герцен, когда прочел первую главу «Не Онегина», он тут же ее выучил наизусть. И они сами, вот только на Пушкине, ни на ком другом, они осознали огромную силу воздействия художественного слова. И они сами подумали, а как здорово, а мы тоже можем что-то такое сказать. Значит, и наше слово может дойти. И вот он даже не по каким-то темам, там, смыслам, приемам, а именно вот эта искорка, творческая искра, которой он весь был пронизан, которой он горел, и это самое великое чудо в Пушкине, это то, что вот это чудо творчества, ему дан был этот дар, не было бы этого дара. Ничего бы не было. Он бы погиб как человек, ну, не погиб, но, то есть, прошел бы путь гораздо более трудный, худший, так сказать, не было бы того все-таки поступательного движения, которое у него было. Дар его спасал. Как он в Михайловском написал, вернее, не в Михайловском, а в «Черновиках стихотворения вновь я посетил», про михайловские годы, когда им владело бешенство и скук, когда он был на грани полной, как будто отчаяния, как только попал в Михайловское. «И здесь меня божественным крылом святое провидение осенило, поэзия, как ангел-утешитель, сошла ко мне, и я воскрес душой». Для Пушкина было совершенно очевидно, что провидение, ну, так любили называть Бога в те времена, и поэзия – это нечто абсолютно близкое, что то, что дается ему, дается от провидения. И вот это действительно сомнение, потому что есть какой-то разрыв между культурой и религией, у него не было, потому что он ясно осознавал это как какой-то великий дар, который его созидает, который его спасает. Это то, что ему дано свыше, чтобы спасать свою личность. И вот и этот заряд творческой энергии, он был передан всем Тургеневу, Гончарову, Достоевскому, который начинал каждое свое выступление, когда он читал свои романы на публику, с стихотворения «Пророк», и, конечно, Льву Толстому. Они немыслимы без него.
Отец Александр что пишет? В его, то есть в Пушкинской, целой России, цел он здесь берет в кавычки, говоря о целостности, о цельности той России, которую Пушкин создает, оказалось место и Древней Руси, и Петровской империи, и Западу, и Востоку, и Татьяне Лариной, и Савельичу из «Капитанской дочки», и государству, и свободе, и соборности усилия, и правам личности, и прошлому, и настоящему, и будущему, и вертикальному религиозному измерению, и горизонтальному культурно-историческому. Да. Вот то самое Пушкин хотел строить культуру, веря и зная, что в ней воплощается Россия. Русская культура после Пушкина захотела строить саму жизнь, спасение души и мира, обновление общества. В этом, повторяем, пишет отец Александр, и ее величие, и ее трагедия. Почему трагедия? Как вы думаете, Тимофей Леонович?
Ну вот трагедия для отца Александра, трагедия в том состоит, что русский человек постоянно сомневается в том, что нужна ли культура, и вообще нужно ли это все, как человек из подполья Достоевского. А вот захочу и столкну ногой все это ваше благополучие в тартарары. То есть вот это какой-то русский максимализм, одновременно минимализм, взять сразу все и в то же время отрицать земное, отрицать развитие. Вот это, этой болезнью болела русская культура, все равно. Пушкина вот этого не было. Хотя и у него тоже было, потому что «Стихотворение осени», например, гимн тому, что было ему драгоценнее всего, вдохновение. Там заканчивается эта осень, все знаем, «Унылая пора, чая очарования», но самое главное в этом стихотворении не воспевание осени, а описание вдохновения. Он там пишет, как вот это и просыпается поэзия во мне. И это блистательное описание вдохновения кончается обычным вопросом: куда же нам плыть? А вообще зачем? А куда? А зачем все это надо? И вот русский человек, он, русский писатель, всякий раз подходил к какой-то грани и говорил себе: а зачем все это надо?
Мне кажется, любой мыслящий человек время от времени задает себе этот вопрос.
Ну, как-то вот поскольку в европейской культуре, там, и в китайской культуре, и в индийской культуре, там какая-то есть глубинная, ну, какая-то взаимосвязь всего с прошлым, настоящим, все как-то органично вот так вот вырастало у нас какими-то скачками. И какой-то разрыв этот все время приводит к тому, что, ну, ты об этом, отец Александр тоже говорит, что возникает какая-то постоянный разрыв времен. И вот это вопрос.
Гамлетовское мироощущение. Порвалась нить ремня. А у вас есть ответ на этот вопрос? Зачем?
Зачем? Все это надо?
Да.
Ну, знаете, есть замечательное стихотворение поэта Михаила Кукина современного.
Прекрасный поэт.
Да. Ну, я, может быть, его немножко неправильно прочитал. Я получил от Бога письмо. И там написано: Миша, ничего не нужно. Просто живи. И вот нам научиться просто жить. Русский человек никогда не хотел просто жить. А вот это вот письмо от Бога, полученное Михаилом Кукиным, оно, мне кажется, такое послание к нам, русским людям, обращенное.
Слушайте, а ведь это перекликается с размышлениями Пушкина, в чем назначение поэзии. Ведь в его время, когда он начинал, когда он входил в большую литературу, становился собой вот в том масштабе, в котором мы его знаем, любим и все остальное, в котором он наше все, он тогда ведь писал, в чем назначение поэзии, в чем цель поэзии. Цель поэзии в поэзии.
Да.
А в его время вот этот вопрос вертелся постоянно, что нужно обязательно там что-то проповедовать, какую-то, ну, проповедовать нравственность или быть, там, не знаю, защитницей государства или что-то еще. То есть разные варианты. А Пушкин говорит, цель поэзии в поэзии, в ней самой. Да. Это же созвучно. Смысл жизни в том, чтобы жить, живи, только живи полной грудью.
Да, живи именно, любя эту жизнь, принимая ее, видя ее дары. И поэзия, настоящая поэзия, она именно помогает человеку, и вообще искусство помогает человеку, и культура, увидеть эту жизнь в ее глубине, радости, красоте.
А вот интересно, что бы Достоевский по этому поводу сказал, что цель поэзии – просто поэзия, в ней самой. У него же была все-таки, мне кажется, такая задача, не скажу такая учительная, но, наверное, все-таки миссионерская определенно. Ведь он хотел, чтобы читатель поработал, включился, чтобы читатель рос.
Ну, Достоевский, как отец Александр говорит, именно наиболее такой, что ли, человек чистого искусства в своей литературной деятельности. И все-таки вело его, в первую очередь, абсолютно не умственное, не идеологическое, а рождающее изнутри история людей. Вот он, как он пишет, так: «Бедные люди, увиделось мне какое-то титулярное бедное сердце и какая-то девушка, которая там что-то дремлет в углу, и разорвала мне сердце эта история». Он так писал романы. Вот он вдруг видит, вот он видит этого князя Мышкина, какой-то образ замаячил, князь Христос, и вот он падает в Петербург. Я не знаю, зачем я это пишу, но это во мне родилось. И вот ему сердце всякий раз разрывало историю его героев, и он должен был это описать, пока еще сердце горит. Ну, конечно, туда какие-то идеологические представления вносились, но первичная интенция не в этом.
Не идеологические, мне кажется. Мне кажется, что, знаете, это вот мощнейшее, вообще, особенно в Великой Пятикнижии, конечно, Достоевского, это для читателя мощнейший импульс вглядывания в себя в хорошем смысле, работы над собой.
Да, но сам Достоевский не собирался написать роман. Дай-ка я напишу роман, чтобы читатель работал над собой. Он как раз читал, писал, тогда писатель по-настоящему пишет полезную книгу, когда он не думает, зачем он ее пишет, а когда он пишет то, что из глубины его бессознательного рождается. А там в глубине и происходят все те конфликты, которые происходят с каждым. И когда человек вот эту глубину свою вскрывает, тогда-то он и подает людям то, что им что-то заставляет их задуматься. И Достоевский был наиболее такой интуитивный, бессознательный писатель, чуждый каким-либо схемам. И не случайно, ведь он чаще всего писал романы под заказ, ему надо было там за 3 месяца или за 6 месяцев написать все эти там 12 листов, и он их застрочил абсолютно, это была вообще не головная работа, это была работа изнутри исходящая. Поэтому он в этом смысле... Конечно, потом он писал дневники писателю, где он свои какие-то идеи высказывал. А вот в романах не было никаких идей, кроме вот этих образов, которые его мучили, и надо было их выражать.
Спасибо вам огромное за этот разговор, за размышления о Пушкине. Вот напоследок процитирую снова протопресвитера Александра Шмемана. «После Пушкина стали видеть не нужды России, а проблему России. Так что культура ее тоже оказалась проблемой, стала проблематичной. А у Пушкина, пишет он, вот можно сказать, что если Пушкин был строителем, в глубоком смысле этого слова, строителем прежде всего культуры, то следующее поколение оказалось поколением преимущественно критическим. И сложно с этим не согласиться. Тонко и четко отец Александр определяет и место Пушкина, и в нашей жизни, в частности, тоже, откуда нам цельности набираться, да, где нам вообще получить представление об этой цельности. В Пушкине, в его текстах, и это такой синтез, а где нам брать анализ, пожалуй, что у тех, кто последовал вслед за ним. Я вас сердечно благодарю за то, что вы нашли возможность к нам прийти, и бесконечно завидую вашим студентам, у которых такой шанс о Пушкине говорить на протяжении множества занятий, о Карамзине говорить на протяжении множества занятий, и о других, обо всех наших великих тоже. Тимофей Леонович Веронин, писатель, сценарист, доцент кафедры истории и теории литературы Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, психолог-консультант, был в нашей студии. И мы сегодня снова обращались к циклу бесед «Основы русской культуры» протопресвитера Александра Шмемана, книга, которая издана в Свято-Тихоновском университете издательством ПСТГУ, издана, переиздана, вот в этом году вышла снова. Спасибо, Тимофей Леонович.
Спасибо вам.
Я Алла Митрофанова, прощаюсь с вами. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».